Роман Криштул представляет. Фильм Андрея И. По мотивам романа Томаса Манна «Волшебная гора». Конструктор красного цвета. Глава первая. Как увидеть зеркало? Не верь, что в сердце кровь. Там спрятана белая фиалка. Маньчжурский свод, глава третья, стих 18.
Я был убит 17 августа 2014 года в Восточной Пруссии. Я был убит 17 августа 2014 года в Восточной Пруссии. Перед этим долго шел дождь, и липкая грязь вязла на сапоги. Но и без этого... Нет. Когда я выскочил на поляну, я очень боялся, что теперь я виден всем. Да, конечно, я бежал среди других, непотеющих, одетых в шинели стариков. Те, кто стрелял по мне из крупнокалиберных орудий, не могли видеть нас. Но ведь они в меня попали. Первый из тех снарядов, которые разорвались рядом, ударил где-то позади. Меня догнал только волной пустоты. Особенно барабанные перепонки, они дернулись, и их захотелось почесать.
В старину было предание. Если содранную шкуру человека размочить в свежей крови, шкура примет свою точную прежнюю форму и в этом состоянии засохнет.
Но я все-таки услышал, как... Но я не обернулся. Я испугался. И бежал от взрыва того снаряда. От взрыва второго снаряда. Я даже не закрыл глаз. И только слегка наклонил голову вперед.
Один старик рассказывал о странных животных, увиденных им случайно всего один раз.
Я очень понравился себе, что стал похож на дикую бестию пророка. Я почувствовал, что рядом несется еще одна бестия. Я не увидел тех, кто упал впереди. Только левая рука почему-то сильно вспотела, а из-за ворота шинели приятно тянуло теплом моего тела. Мне стало обидно, что кто-то может опередить меня. Я не закрывал глаз, они закрылись сами, когда в них что-то полетело. Но это был только раскаленный воздух. Я обрадовался и оскалил зубы. Когда мне показалось, что я открыл глаз, я стал жадно смотреть вокруг и увидел только что-то жидкое, но теплое и дорогое.
Обезьянья челюсть сопровождала фрагменты черепа современного человека. Это в Пилдауне, месте недалеко от Льюиса, Сассекс, где среди гравия, начиная с 1908 года, в течение нескольких лет обнаруживались перемешанные человеческие и звериные кости. Несколько лет спустя. Рок Пертюс. Кельто-лигурийский опидум со святилищем, знаменитым своими скульптурами. В портике святилища ниши для человеческих голов. Остатки свежей крови способствовали появлению версии о существовании современных продолжателей секты Канаим, более известной как библейские зилоты-убийцы. Чуть позже. Паракас. Культура, изученная на полуострове близ устья Писко, на южном побережье Перу, где в сухом климате сохраняются все виды органических материалов. Ямы и заброшенные постройки содержат более 400 мумий. Местного населения не существует. После появления публикации о якобы оживших мумиях доступ сюда ограничен. Внутри того, что еще только готовится стать человеком, среди растущей массы, трудно что-либо различить. Но сердце уже существует. Вернее, уже бьется. Сердце человека работает само по себе. Попытки создания антропомоделей или биороботов в 1948 году натолкнулись на первую проблему, которая была связана с сердцем. Все замыкалось на нем. Увеличение скоростного режима работы рук и ног обычного человеческого организма вызывало почти мгновенные сбои всей биосистемы, потому что сердце не запускалось быстрее. То, что происходит сейчас, подготовка клапана сердца свиньи для вживления его в сердце человека. Работа обречена на неудачу, они еще этого не знают. Переделанное сердце сможет гнать кровь в режиме сверхперегрузок, но оно не захочет биться так быстро. Тогда впервые под грифом «совершенно секретно» появляется термин «дубль-дирекция». Не очень удачный дословный перевод английского термина с аббревиатурой DD – «Double Direction» – «двойное управление».
Немного мешало смотреть что-то живое и блестящее перед самым глазом. От него шел пар, и оно дышало. Нет, нет, это не мое.
На этой ноге 6 пальцев. Впрочем, она вообще создана из частей разных человеческих организмов. Это титановый коленный сустав. И так оказалось, что сердце пока невозможно заставить работать в ином стабильном режиме. Добиться более интенсивной работы организма можно за счет усовершенствования других систем. Теперь основное направление работ – двигательный аппарат. Дело в том, что если рассматривать человеческую ногу как механическое оружие, то быстро выясняется, что самое уязвимое место – это колено. Кости выдерживают гигантские перегрузки, а вот суставы уже после нескольких ударных ситуаций начинают активно разрушаться. Поэтому один из возможных выходов – титановый сустав. Изначальная конструкция металлического сустава подразумевала возможность удлинения конечностей. Но в этом случае, как выяснилось в ходе эксперимента, стало необъяснимо резко нарушаться общая координация движений. И снова в техническом обосновании фигурирует DD-фактор. В процессе работы было практически отвергнуто очень многое из предложенного. Но результаты были все же получены. Такая нога позволяет прыгать без специальных приспособлений с высоты более 20 метров. Исследования ведутся по разным специализациям. В соответствии с теорией оптимизации, применительно к организму человека, выяснено, что ноги надо ставить, чтобы бегать и прыгать, а вот руки механически разрушать. Теперь уже все исследования ведутся с проверкой DD-фактора. Реакция отторжения тканей другого организма отчасти связана тоже с ним. И исходя из этой же теории, рекомбинация или перекройка внутри одного организма практически не ограничена. Но и тут появилось много труднообъяснимого. Скажем, рука с пересаженными пальцами ног иногда начинает действовать совершенно иначе. Словно пальцы переносят на всю руку и присущую ногам большую выносливость. Уже только это выясненное случайно свойство дало толчок новому направлению поисков. В итоге для изменения свойств какого-либо органа достаточно пересадить только меточную часть другого. Предпочтение в экспериментах отдавалось так называемым пальцевым структурам. Палец разбирался и из естественных компонентов собирался уже в зависимости от задачи. Многое тут связано с аналогиями из параллельных областей, физиологии древних боевых методик. Почти во всех традициях такого рода пальцы доводятся до возможности, когда боец, зацепившись всего лишь двумя-тремя пальцами за выступ в стене, может удерживаться в таком положении до нескольких минут. Но очень часто рука переставала вдруг действовать даже в рамках своих нормальных возможностей. Срабатывала какая-то естественная защита. Главная часть работы была определена. Это возможность воздействия на контроль мозга. В истории военно-полевой хирургии 1942 года был случай. Танкисту осколком снаряда, ровно как острый нож срезает яблоко, снесло лобную часть черепа. Сержант на удивление выжил. Вместо утерянной части черепа была поставлена металлическая пластина, но раненый так и не встал. То есть он выздоровел, но утратил способность так называемой бипедии, вертикального двуногого хождения. И это при всем том, что лобные доли никакого отношения к соответствующим зонам мозга не имеют. А ведь принятие горизонтального базового положения туловища начинает активно развивать новые группы мышц. Пятки поднимаются над поверхностью опоры, ноги становятся мощными толкателями, мышцы рук выходят на новый порядок выносливости. Реальная площадь поражения уменьшается в 6 раз, скорость бега возрастает вдвое. До этого момента лежащий на столе еще чувствует боль. Операции подобного рода не рассчитаны на использование общего наркоза. В проводимых исследованиях чаще всего необходимо было достичь какой-то определенной точки. Иногда просто раскрыть канал для постоянного доступа. Либо для разового воздействия, либо для вживления датчика или микрогенератора, направленного в возбуждение в вычисленную точку. Но именно точку. Поэтому все начинается и в дальнейшем строится на строжайшей фиксации черепа внутри специальной жесткой конструкции. Если же произойдет малейшее отклонение... Перерубить обычный железнодорожный костыль из низкоуглеродистого вязкого железа невозможно. Хотя при необычайно резком и в то же время сверхсильном ударе его можно продавить. Но это не посильно даже очень тренированному человеку. Здесь нужна не особая конструкция, а особое управление рукой, исходящее из мозга. Если же произойдет малейшее отклонение.
Совершенно не двигаясь, я видел все больше и больше. То блестящее и живое, что мешало мне смотреть, перестало блестеть и дышать. Поверхность высохла, и от этого стало сжиматься, открывая мне возможность видеть вокруг. Я ужаснулся. Вся большая поляна была переделана воронками взрывов. Но ни одного трупа не было. Неужели я один? Я зацепился взглядом за очень знакомое. Это листок какой-то книги, неровно вырванный взрывом. Он торчал, наполовину утонув в коричневой слизи, вытекавшей в такт дыханию, мешавшему мне смотреть. Неужели его затопит совсем? Я попытался всмотреться, но разглядел только номер страницы. Номер 80.
А если воздействовать на эмбрион? Это не так просто. Радиоактивное облучение беременных дает в конечном итоге лишь деградацию плода. И в 99% интересного результата не приносит. Гораздо важнее не нарушать стратегическую программу развития зародыша, а лишь слегка поправлять ее в нужном направлении. Но практически пробиться к эмбриону, не разрушив его сильным воздействием, невозможно. А если подключиться к уже существующему в зародыше ритму сердечному?
Утонул, возвышаясь над подсохнувшим коричневым постаментом. И он зашевелился, но не от ветра. Это листок из Библии, вдруг решил я. И мне показалось, что на меня оттуда кто-то смотрит.
Глава вторая. Портрет. Если и есть искусство победы, то искусство быть убитым. Маньчжурский свод, глава 4, стих 22.
На пустой поляне я остался один. И только этот листок, номер 80. Что же написано на нем? О чем он молчит, существо, израненное войной? Мы смотрим друг на друга, как сведенные войной братья. Братья? Я вспомнил вдруг слова из Евангелия. Фома же один из 12, называемый близнец. Почему близнец? Я помню, как удивился, когда-то впервые услышав это. Я помню, как спросил об этом деда. И помню, как тот с удивлением взглянул на меня. Я помню, как украдкой, спрятавшись за деревом в саду, подслушал, как дед спросил об этом невзначай у пастора Бугенхагена из церкви святого Якова. Рядом с церковью стояли два старика, и солнце светило так, что тени их срослись. Я тогда посмотрел на свою тень, она приросла к тени ствола дерева. Близнец? Пастор сделал шаг к двери церкви, и их тени разорвались. Это означает раздвоенную натуру брата Фомы. Тогда дедушка, разглядывая тень пастора, подумал вслух. Но ведь в Завете, там, где говорится о хлебе, и написано «хлеб», здесь же сказано «близнец». Он сделал шаг, и его тень слилась с тенью дерева, за которым прятался я. Бугенхаген взялся за рукоять двери и, не оборачиваясь, произнес. Он был близнецом одного из апостолов. Так говорится в толковании. Я смотрел на листок бумаги, а листок смотрел на меня. Что толкование в сравнении с Библией? А там просто сказано «близнец». А ведь когда рассказывают сказку о солнце, и там стоит фраза «оно было большим», эта фраза говорит о солнце, а не о море, лесе или дожде. Выходит, Фома был близнецом Христа?
Давным-давно люди делали так называемые наскальные рисунки. Многие не понимают, почему они кому-то кажутся красивыми, кто-то считает их верхом изящества. По крайней мере, они необычные, мало кому удавалось их имитировать. Нельзя выбрать из них самые странные, они похожи только своей непохожестью. И все же, к самым загадочным, по судьбе людей их изучавших, можно отнести рисунки Тесселин Аджера, гористой части Сахары на юге Алжира, где поисковые работы велись с 1850 года, и до сих пор основная масса рисунков не описана в связи с загадочными событиями. В 1948 году появилось новое направление исследований, не имеющее принципиального названия. Первое же откровение этих работ было более чем неожиданным. Все древние художники, оставившие эти рисунки, были глухими. Эль-Абид, Центральная Ливия. Обнаружен керамический саркофаг, почти точная копия найденного в Минойском дворце на юге Крита. Внутри саркофага медный панцирь, оболочка, точно повторяющая форму тела. Из отверстий в ушных раковинах раздается пульсирующий звук. С Тесселин Аджер связано еще одно обстоятельство. Если на карте провести прямую от этой точки до библейских мест, а затем продолжить дальше, остановив, когда древняя Голгофа окажется ровно посредине, то полученная зона окажется тоже в пустыне на границе Туркмении и Узбекистана, на севере Зонгузских Каракум в Мертвом городе. Туда приведет еще одна экспедиция 48-го года – экспедиция смертников.
Thank you.
А если подключиться к уже существующему в зародыше ритму сердечному?
Возрастом детей сон и бодрствование у них продолжали быть самостоятельными актами у каждого ребенка. Девочкам исполнилось 5 лет. По условиям одинакового режима большей части дети спали одновременно. Изучение пищевой возбудимости проводилось путем раздельного кормления одного из близнецов. У ребенка, не получавшего пищу, изучался сахар крови и состав желудочного сока. Исследование заключалось в том, что одного ребенка кормили, а другая девочка пищу не получала. Когда дети начали ползать, то инициативу в передвижении по манежу всегда брала на себя Даша. Координация движений начала проявляться в 2,5 года. Психическое развитие детей протекает нормально и соответствует возрасту. К 5 годам девочки начинают самостоятельно вставать в кроватке. И продолжительное время могут находиться в вертикальном положении. Первые попытки к передвижению были неудачны. Раздельная иннервация ножек не могла обеспечить их координированных соотношений. Становление акта ходьбы представляет большой интерес в научном отношении, так как он должен быть осуществлен 2 индивидуально разделенными организмами, каждый из которых может использовать для этого акта одну принадлежащую ему ногу. Езда на велосипеде, требующее согласованного нажатия на педали, способствовало выработке координации движений между 2 изолированными нервными системами. Занятие на шведской стенке также помогло детям согласовывать свои движения. При ходьбе дети свободно координируют движения. Они могут ходить с закрытыми глазами. стоять на костылях без поддержки друг друга свободными руками. И даже могут стоять без костылей, фиксируя руками коленные суставы. К этому времени они научились спускаться и подниматься по лестнице, правда, пока еще с посторонней помощью.
Я видел все, но смотрел только на листок. И одна за другой слышались те странные фразы святой книги. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Тогда Фома, называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Солнце было в дымке, и тени у листка не было. Фома, ты-то тот, кому разрешили испачкать руки в крови Христа, человеческой крови Христа, единственному, потому что я испугался. Все вокруг молчит. Я один, и этот обрывок Библии. Он словно сатана заставляет меня думать. Ну что же. За те свободные мысли, что разрешил себе умирающий, пусть переполнится его весы греха. Да и грех ли думать? Вдруг бумага дрогнула, и с ее обратной стороны через край переполз навозный жук-скарабей, а вслед за ним второй, похожий на него, как две капли крови. А ведь тогда понятно, почему Иуда поцеловал Христа. Иисуса и так все знали в лицо. Это был знак, знак, выделяющий среди двух близнецов нужного. Жуки остановились и глядели на меня слепыми глазами. Но ведь различить близнецов может только мать или третий близнец.
Древние братства для сегодняшнего дня оставили лишь само слово «братство». Изначально братствами назывались очень немногие секты. Подсмотренное со стороны и дало название братство. Там видели одинаковых людей. К близнецам всегда было особое отношение. Сам факт похожести приравнивался к исключительности, равной святости. Особенно это касалось редких случаев трех или четырех близнецов. Но существует версия о том, что у ессеев, древней палестинской секты, где в некоторых культах близнецы были главными действующими лицами, применялись необычные способы добиваться похожести людей. Сегодня эти методы только очень приблизительно объясняются так называемым движением к зародышевой форме. Согласно этой теории, решающий виток спирали человеческой жизни приходится не на жизнь как таковую, а на период развития в утробе матери. Если уметь считывать информацию человеческого плода, можно узнать, каким человек будет в зрелом возрасте. Поэтому при помощи каких-то особых методов ессеи, а их часто называли терапевтами, планировали рождение похожих людей.
И слова «вечеря» относятся только к братьям Иуде и Фоме. И тут я вспомнил, ведь Фома – это только прозвище, обозначающее близнец. А ведь звали Фому тоже Иудой. Вот почему не сходятся списки апостолов. Ведь среди апостолов почти все были братьями. Андрей и Петр, Филипп и Варфоломей, Фадей и Иаков Алфеев, Иоанн и Иаков были вообще двоюродными братьями Спасителя, их матери были сестрами. Вот почему Симон по прозвищу Петр все время называется первым и никого больше не называют вторым, третьим, четвертым. Первым обычно выделяют одного из братьев. Из-за внешней схожести авторы Евангелия путают их. Одного и того же называют то по имени, то по прозвищу. Да, нелегко среди них было найти Христа. Я заметил, что Жучков уже не было на листе. Но ведь не все же апостолы были близнецами. Конечно, не все. Но Мессия был одним из четырех близнецов. И даже не потому, что у креста четыре обрубка, и распятый Спаситель относится к четырем сторонам света. Должен быть четвертый.
Уже только это делало их не просто уважаемыми. Их умения внушали суеверный ужас. О них все знали, но публично не замечая. Выходцы из этой секты были хотя и изгоями, но изгоями, несущими страх.
Разделившиеся близнецы по своим исключительным физиологическим свойствам являются редчайшим объектом для решения спорных вопросов о регуляции функций организма. Имеющиеся в мировой литературе немногочисленные описания неразделившихся близнецов касаются преимущественно их внешнего и анатомического строения, поскольку большинство из них рождались мертвыми. В 1937 году в одном из родильных домов Советского Союза родились близнецы Ира и Галя, которые прожили 1 год 22 дня. Анатомо-физиологические особенности близнецов были изучены еще при их жизни. На рентгеновском снимке видны два позвоночника. Копчиковые разделы позвоночников срослись между собой, однако спинномозговые каналы остались изолированными. Соответственно строению позвоночных каналов, нервная система близнецов полностью разделена друг от друга. Вместе сращения нервные корешки внутренних сторон позвоночника объединяются в рудиментарном хвостике. В противоположность нервной системе кровообращение близнецов было обобщенным. Кровь одного ребенка могла свободно переходить к другому, что заметно было уже на венозной сети кожи живота. Посмертное вскрытие, проведенное профессором Шангиной, показало тесную сосудистую связь почти на всех сосудах внутренностей. В 1950 году родилась другая пара неразделившихся близнецов, Маша и Даша. Они имели два туловища, четыре руки. У близнецов две нормальных ноги, и третья нога, образованная из двух. Кровообращение у второй пары близнецов Маши и Даши, подобно кровообращению у Иры и Гали, было обобщенным.
В среднем от трупа собирают 2 литра цельной крови.
Среди площади толпа. Среди криков двое есеев, выданные на помилование. 2 бунтаря, одинаково прославленные людьми и смутою. 2 совершенно одинаковых людей. Они стоят рядом, и их тени касаются друг друга. Даже имя у них было одно – Иисус. Их разделили. Христос понес крест смерти, Варавва – жизни.
Глава 3. Книга судей. Убивающий тайну. Не жди большего греха. Маньчжурский свод, глава 5, стих 22.
Два мальчика остановились надо мной. Поразительно похожие друг на друга, словно близнецы. Я ничего не слышу. Я не слышал, как один из них на непонятном мне русском языке удивился. Странно, столько воронок от снарядов и только один мертвец. Нет, возразил другой, их двое, просто взрывом их перемешало.
Раскопки гробницы Тутанхамона принесли много загадочных смертей. Необъяснимых только поначалу. Потом версий было много. Так или иначе, сошлись на какой-то особой инфекции, содержащейся под землей. Палеантропология – родная сестра археологии. Люди, ставшие мировыми авторитетами в этом искусстве изучения древних черепов, составили свою статистику страшных судеб. В определенный период у них начинались необычные заболевания, связанные с расстройством нервной системы. Первая экспедиция оказалась неудачной. 8 ее участников погибли. Потом эти смерти пытались объяснить разными причинами. Потом перестали. Заброшенный город. Уже много столетий здесь не живут люди. Но вот вы входите внутрь этих развалин, присаживаетесь на камень. На ваш ботинок незаметно взбирается клещ. Вот он уже на теле. И ваша кровь у него внутри. В этой крови, попавшей внутрь клеща, проявляется метакод. Это главное условие. Вне тела клеща метакода не обнаружить, не найти его и без человеческой крови. Для создания пси-оружия необходимо обладать методом определения метакода местности. Это сложное понятие объясняется просто. Каждый человек несет в себе генетический код, информацию о себе и многих поколениях. Метакод определяет то же самое по отношению ко всем людям, живущим в данной местности. По крайней мере, этого достаточно, чтобы знать, как масса людей будет действовать в той или иной ситуации и задавать такую ситуацию. Допустим, набор определенных звуковых знаков заставит проснуться все население города и выбрить голову. Модуляция метакода – это воздействие на уровне безусловных рефлексов. Вы вдруг перестаете владеть своим дыханием, начинаете чувствовать, что у вас не моргают глаза, сердце начинает биться все быстрее и быстрее, пропадает контроль над управлением своим телом. Механизм такого воздействия многоступенчатый. Для того, чтобы расширить масштаб активности и, соответственно, большее число людей, объединенных разными метакодами, необходимы биоусилители сигналов, вистлеры, от английского глагола «свистеть». Их создание всегда было сложным, только менялись названия. Близнецы неразделимы, но не потому, что их нельзя разрезать, потому что те психосубстанции, которые определяют личность и связаны с тем самым DD-фактором, не разделяются. Таким образом, один из разделенных близнецов становится, по сути, ненаполненным и открытым для того, чтобы стать вистлером, что раньше называлось вселением сатаны. Система кровообращения – это специальная защитная биомагнитная система, препятствующая внешним колебаниям. Смерть снимает эту защиту. Если живому человеку перелить трупную кровь, он не станет внешне другим. Но в отличие от естественного человека, он не защищен от воздействия раскачивающих частот, которые в случае возникновения и сделают его биологическим роботом. Самое страшное место в городе – ловушка для скарабеев. В его круглое зеркало они попадают уже многие сотни лет. Для этого каменная чаша и сделана среди пустыни, спрятанная ровно под слой песка. И потому вечно наполненная красноватой жижей от трупов миллионов близнецов.
Крупным достижением современной медицины, послужившим мощным толчком к развитию многих ее разделов и главным образом хирургии, явилось переливание крови. Но чем большее значение приобретало переливание крови, тем острее становилась проблема ее получения. В 1928 году профессор Владимир Николаевич Шамов сообщил о своих опытах по сохранению жизни обескровленных собак путем переливания им крови от мертвых собак. Этим было опровергнуто мнение о токсичности трупной крови и доказана ее жизнеспособность. В марте 1930 года профессор Сергей Сергеевич Юдин с успехом перенес опыт Шамова в клинику. Кровь, взятая от внезапно умершего человека, была перелита больному, погибавшему от массивной кровопотери. Жизнь больного была спасена. Это доказало, что трупная кровь может функционировать и в условиях человеческого организма. Метод получения и использования трупной крови за прошедшие 35 лет получил свое дальнейшее развитие. Для переливания пригодна кровь людей, умерших внезапной смертью. При решении вопроса о пригодности крови необходимо учитывать результаты патологоанатомического вскрытия. В среднем общий брак крови составляет 30%. По пробам крови, полученной от трупа, в лаборатории определяют резус-фактор, билирубин, фибринолитическую активность, группу крови. Особо важное значение имеет приготовление из трупной крови сухой плазмы, сохраняющейся при комнатной температуре в течение нескольких лет. Техника получения сухой плазмы из трупной крови та же, что и при получении ее из крови донора. Содержание общих липидов часто превышает норму и в отдельных случаях достигает 2-4%, так как кровь забирает у трупов, погибших на разных стадиях пищеварения. Плазма с повышенным содержанием жира особо показана больным с ослабленным питанием, при нарушениях функций желудочно-кишечного тракта, при раковых заболеваниях и ожогах. Трупную кровь можно использовать во всех случаях, кроме различных заболеваний крови, особенно при геморрагических диатезах из-за ее высокой фибринолитической активности и отсутствия в ней тромбоцитов и лейкоцитов. Получение от одного трупа до 3 литров бесцитратной крови и возможность использования ее для одного больного в большом количестве...
Я ничего не слышу. Ты не чувствую холода, запаха. Я только вижу.
В клинической практике используют кровь людей, причиной внезапной смерти которых являются атеросклеротические изменения сердечно-сосудистой системы, алкогольные отравления и асфиксия. Трупы не должны иметь наружных повреждений. На шее трупа, между ножками грудинно-ключично-сосковой мышцы, производят продольный разрез длиной 4-5 см. Тупым путем выделяют и берут на лигатуры сонную артерию, надсекают и в просвет ее вводят две канюли. Одну изогнутую, направленную к голове, вторую прямую, направленную к сердцу. Обе канюли закрепляют лигатурами. Труп переводят в наклонное положение. И по специальной системе трубок она поступает в 250-миллиметровые флаконы без соприкосновения ее с атмосферным воздухом. Заготовка крови должна производиться не позднее 6 часов после смерти, так как процессы аутолиза...
Теперь я в восхищении вспоминаю те мгновения. Я с трудом вспоминаю всю остальную жизнь, но дрожу и беспокоюсь о той красивой радости. Мой глаз... Это просто то, чего я не вижу. Я уже стал подозревать, что мое тело, словно воздушный шарик, надуваясь, разваливается во все стороны. Я испугался.
Для увеличения объема получаемой крови применяют метод вымывания ее из сосудистой системы. Для этого надрезают стенку сонной артерии. Стол снова переводят в наклонное положение. Введение раствора позволяет получить из еремной вены дополнительно 1-1,5 литра крови, носящей название промывной, и отличающейся от цельной крови меньшим содержанием эритроцитов и белков. Головки заполненных кровью флаконов парафинируют. Флаконы маркируются и могут храниться при температуре плюс 4-6 градусов Цельсия в течение месяца. Опыт института имени Склифосовского, использующего в настоящее время до 1000 литров трупной крови в год, показывает перспективность переливания трупной крови и возможность широкого его применения в медицине.
В августе 14 года в Восточной Пруссии был применен психотронный фактор, ознаменовав новый шаг в уничтожении человечества.
Один из мальчишек, затаившись, копался кончиком прутика там, где я не мог видеть, но среди того, что все еще считалось частями моего тела. Та же неприятная гримаса запретной радости появилась и у второго. Да что же они там... Стоящий мальчик расстегнул штаны, высвободил свой по-смешному маленький, но напрягшийся орган и стал быстро и суетно возить по нему желтыми испачканными пальцами. Первый же, тем временем ожесточившись, резко втыкал и выдергивал прутик из останков моего бедного тела. Стоявший мальчишка стал искать что-то глазами, и его взгляд остановился на листке Библии. «Это мое!» — не смог я закричать. Но он с расстегнутыми штанами, неловко растопырив ноги, нагнулся и схватил листок, решив обтереть им остатки своего наслаждения. Я не слышал выкрика досады. «Да он же весь в говне!» Выброшенный им листок на этот раз упал прямо передо мной. Боже, как счастливы вы, будучи во власти закрывать глаза и не видеть ничего. На услышимый плач качнулся ветер. Я понял это по упавшему листку. Сильный порыв подхватил разметанные по поляне, и какой-то обгорелый обрывок красной тряпки упал на меня, отгородив от мира. Я почувствовал себя счастливым. Я все сразу вспомнил. Я вспомнил ее портрет. Но и тут мне мешал рассмотреть ее бесконечный поток красного шелка, череда зловещих яств, какие-то стеклянные колбы для выращивания жизни, появляющиеся среди черной пустоты. Я вспомнил ее портрет. По-прежнему я не видел ее, остававшуюся по эту сторону рамы. От воспоминания меня отвлекли два жучка, проползшие один за другим между мной и накрывшие меня красной тряпкой. Куда же вы? Там же эти живые мальчишки. Но мерзавцы, наверное, заметили жуков раньше. А те и заползли ко мне под тряпку, чтобы спрятаться. Через секунду тряпка была сорвана, и совсем рядом оказалась рука, державшая зеркальце, направляя солнечный зайчик на жуков. «Остолопы!» — подумал я. Меня привлекло зеркальце. Оно было странным, в красной, словно маленькой рамочке каемки. Я заглянул внутрь и увидел в отражении, втянулась какая-то ниточка, и на кончике которой висел глаз. Господи, да это же я! Клочок Библии смотрел на меня вторым оком. Он теперь был совсем близко. Я прочитал его. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Прочитал я про человеческие кровь и мясо. Я увидел издалека. Святая тварь, подумал я, и обрадовался ее присутствию от того, что теперь от безмерно голубого чистого пространства наконец-то ко мне летел гонец в мерзость моего окружения. Синий глаз неба смотрел на меня, и в нем мерцал зрачок, зараженный Богом. Не могу приблизиться к нему, чтобы испугать и обрадоваться власти над красотой. Но он сам подошел ко мне и застыл великой волшебной белой горой. Затем ее вершина наклонилась и вонзила свой клюв глубоко в меня. Но я успел понять главное. Это жизнь и была. Thank you.
Через 9 секунд Ганс Кастер родился. Он уже не помнил, что успел узнать место, где находится рай. В комнате играла музыка красного цвета.
Продюсер Роман Криштул. Сценарий и постановка Андрей И. В роли Клавдии Шоша Анна Семкина. Художник и режиссер анимации Армен Петросян. В фильме применена подлинная кинодокументация периода 1938-1980-х годов. Технология микрокиносъемки Самуил Ком.